Сегодняшняя лекция будет называться «Желтый карлик». Название взято из фильма, ну даже из названия фильма. Есть такой фильм, там Проклова, Абдулов играет. Такой уже не советский фильм, по-моему, уже они уже такие пожилые там. Мне просто посоветовали этот фильм как кинокомедию, чтобы отдохнуть. И мы с женой посмотрели этот фильм. И в конце я ей говорю: сдается, это была комедия. Ну, знаете, откуда фраза, да? Ну, был это человек с бульвара Капуцинов, там все смеются, один смотрит, такой одноглазый, это Ермольник, по-моему, его играет. И говорит: сдается, джентльмена, это была комедия. Ну, ему не смешно. Мне не было смешно, жене не было смешно. Я себя поздравил, что мне не было смешно. Потому что это как тест. Если человек влюблен, ему всякие пошлости не смешно. А если человек не влюблен, ну, потянет, посмеяться можно. Потому что смех — это божественное уничтожение лжи. То есть человек это принимает, ну, вроде нормально. То есть есть две формы жизни. В любви и не в любви. В любви и не в любви. И я сразу хочу вам говориться, в любви это не вот мужчина и женщина, вот они плывут там. Нет, в любви это по духу, по Богу, это я знаю свою цель. Вот. То есть все ответы изнутри есть, и я уверен, и я все, я за себя спокоен. И не в любви, когда мы все с оглядкой, все из страха, все у нас запасы на зиму там, и так далее, и так далее. То есть о завтрашнем дне мы беспокоимся. Я хочу сказать, что любовь — это ты уже подключен, и ты не беспокоишься, потому что за тебя Господь беспокоится. Когда мы читаем в Библии или там в любом другом писании, что Господь беспокоится о тебе, так Он беспокоится, если ты с Ним. Он же беспокоится о тебе, но если ты принимаешь эту помощь. Эту помощь можно принимать, как мы выяснили на предыдущих лекциях, с радостью. Если у тебя нет этой радости, тебе нечем ее принимать. Это тот черпачок, то орудие как бы захвата милости. То есть Господь не может отвернуться от нас, но мы можем, и мы не можем даже от Него отвернуться, но мы можем отвернуться от Его милости. Он будет рядом, Он никуда не уходит, но милости не дает. Почему? Сами не берем. В этом разница. Если мы не берем Его милости, то есть даром, то у нас был какой-то ресурс, надо идти вперед, на собственном бензине у меня будет таять ресурс. Таять. И ощущение, что он тает, это моя раздражительность, это увеличивающийся страх, потому что было больше, сейчас стало меньше. Да, я чего-то достиг, но пока я достиг, я или долгов наделал, или где-то там, ну, не совсем честно поступил. А я сразу хочу сказать, как Прабхупада говорит, у непреданного нет ни одного хорошего качества, так и у влюбленного нет ни одного правильного действия. Вот он будет действовать по закону, но вот он не влюблен. Ну, не влюблен, я имею в виду, знаете, сразу скажу, не влюблен в Бога. Потому что влюбленный, у него нет альтернативы, вот она моя любимая, вот это делать или нет. Там нет, ну, альтернативы, там ты это делаешь. Если ты не делаешь, значит, ну, наверное, ты не влюблен. Какая-то корость. Так и с Богом. Если у тебя есть совесть, элементарная совесть. Ну, люди говорят, что есть разные уровни совести. Разные уровни совести, ну... Это все равно, что сказать, есть разные уровни Бога. У Бога один уровень, есть наш разный уровень. И с разных наших уровней Бог нас вытаскивает. С разных уровней. Например, вот это мне кто-то рассказывал, это какая-то намахата где-то была, там, и там рассказывают, что вот Бог может быть такой, совесть может быть такая. Как же, совесть — это сам Бог. И был такой случай, такой ужасный, когда... Муж-жена, к ним пришел какой-то гость или гостья, даже они что-то вместе выпили, потом они отрезали гости голову. Да, ну такие вот отношения бывают, да, вот это сейчас, это вот реальный случай. И, ну, надо было как-то. И был крестик такой, христианский крестик, дорогой. И им совесть сказала, что, ну, вот крестик — это святое. Мы не можем никуда его, ну, вот, деть. Они сняли и положили ей в рот. И вот и кто-то говорит, да какая же это совесть, это вообще какие-то людоеды, а это, да, это совесть. Это просто на этом уровне Господь другого ничего сообщить не может, ну хотя бы это есть. Разные наши уровни, а Господь всегда на одном уровне. И Он знает наш уровень и знает, как с нашего уровня выйти на следующий, лучший. Вот и все. Итак, «Желтый карлик». Фильм называется «Желтый карлик». Это, можно отрывочек посмотреть. Там он 2 минуты. Там такая ситуация. Абдулов, он писатель. И он пишет роман «Желтый карлик». Вот. И смысл в том, что он как бы возмущен, что есть звезды большие, есть маленькие. И вот в общей последовательности звезд, с точки зрения астрономии, наша звезда называется «желтый карлик». Есть гиганты, есть средние, есть маленькие, есть желтые, есть коричневые карлики, есть белый карлик, есть черный карлик, есть черная дыра, есть голубые звезды. Вот. Наши как вот «желтый карлик».
Ой, опять бормочешь. Ой. Ну, 5-й час, ты побойся Бога-то. Писатель тоже мне. На работу завтра. И сколько тебя просить, а? Ну, не бормочи, мешаешь спать.
А сколько раз тебе говорить? Я не бормочу. Я должен проговорить всю фразу. Я должен ее услышать. Ну, куда же ты станешь? Это же рукопись.
Ну, чего ты?
У меня такой метод.
Ладно, метод. А что это название?
Да.
Желтый карлик. О-о-о. Думал. Придумал. Кошмар.
Это не кошмар.
Не ори.
А я не ору.
Ты чего?
Это не кошмар. Это не кошмар. Это солнце. Солнце!
Да не ори ты. Спит он.
Вот смотри. Каждая звезда относится к какому-то разряду. Каждая звезда, понимаешь? Вот смотри, есть гиганты, есть сверхгиганты, но есть и карлики.
Ну?
А по астрономической классификации Солнце – это и их желтый карлик. Понимаешь? Так-то, а?
Ну, дальше что? Ну, карлик.
Солнце, которое дает жизнь всему, грандиозное Солнце. Начало-начал. Оказывается, всего-навсего. Что это такое убогое? Что такое... Карлик, да еще и желтый.
Не ори.
А противный карлик это солнце, понимаешь?
И вот как-то обидно. Вот со всех звезд мы видим вот солнце, остальные, ну, так как-то они не сильно нас касаются. И солнце, на которое мы... Это который символ правдивости, солнечная династия, символ правдивости, символ истинности, символ нелживости, символ естественности. Потому что естественно я поступаю, когда я, у меня все есть. Вот есть у меня, естественное здоровье, и вот оно все само двигается в нужном направлении, как я вот захотел, и оно уже начало двигаться. А если я искусственный, то есть больной, мне надо таблеточку, костылик, что-то еще... Ой, помогите перевести через улицу, это искусственно, потому что с помощью, через посредство чего-то достигается цель, в том числе и Бога. Неестественным образом Бога достичь нельзя. Бога, потому что Он естественен. Ну, правда, есть искусственный Бог, религиозный. А для этого есть лжегуру, религиозный лжегуру. Вообще все официальные религии, они, там только лжегуру в основном. Во всяком случае, у руля. И задают тон. Всему движению. Бывают истинные, но они, знаете, там на птичьих правах, им приходится лгать, изворачиваться, потому что, чтобы удержаться, я их понимаю, и пусть они будут, потому что если их не будут, тогда будет вообще очень плохо. Итак, естественно. А что такое естественно? Естественно, это значит живо. Это значит, ты все время увеличиваешься, живешь. И вот мы, а искусственно, это вот карлик. Вот карлик, само слово карлик, что оно подразумевает? Кто-то видел карлика, да?
Да.
Ну вот, видел? Да. Цирк приезжал, вот эти карлики, вот такие вот люди, но они, видно, у них уже головы-то вот такие, что там, если женщина, там грудь есть такая, но если, понимаете, если ребенок, у него такая голова, короткие ножки, и он нам кажется умилительным, то карлик мне не кажется умилительным. Мне кажется, это, ну, уродство, какой-то дефект. Ребенок нормально. Ну, потом это юноша, девушка, потом взрослый мужчина, человек, даже старец. Вот седобородый, он какой-то волк там с гуслями рисует, и он красив по-своему. Ну, карлик, извините, некрасив. Не надо мне доказывать, что, ну, у природы бывает разнообразие. Это какой-то дефект. Это какой-то дефект, это какая-то естественность, не искусственность. То есть, смотрите, первое, он вырос до какого-то роста и больше не растет. Даже горбуны для меня более привлекательны. Горбун, ты знаешь, как-то получил по спине, потом горб, и он такой, ну, горбуны, они, знаете, чудовищно сильные люди. Я два горбуна знаю. Они сильные, ну, там за счет того, что, наверное, костно-мышечная система по-другому слаживается и, ну, более удобно для вот всяких вот этих, да? Да, более возможно. Он там на одной руке там стоит и все. То есть мы при... Ну, как вот зубры, да, у них такая холка. Там, какая сильная. Для чего она? Вот для чего она там? Ну, короче говоря... И когда мне говорят, ой, там карлики, там цирк, я говорю, я как-то на уродство как-то не это. Я не хочу их обидеть, потому что очень много находится карликов, вот живут. Их, я думаю, ну, много тысяч, наверное, вот рождаются такие. Вот одно дело пигмеи там. Ну, карлик это, ну, есть люди, которые, вот как по этому фильму «Желтый карлик», люди живут, они либо как солнце, либо как карлик. Один и тот же объект, но с какой стороны посмотреть? Если это Солнце занимается там планетарной системой, оно о них заботится, дает тепло, жизнь, животворит, все дела, это Солнце. Если с точки зрения вот этого всего, желтый карлик, обидно, обидно. Так вот, человек попадает в состояние карлика именно потому, что он начинает о чем-то мечтать. Ну, например, во всех духовных конфессиях, деноминациях мечтается о духовном мире. Правильно ли это? И с точки зрения духовного мира существуют две большие крайности. А одни говорят, поступай духовно, вот так вот, то есть, ну, толерантно, вообще никуда не прикоснись, там есть такая химса, как-то анасакти-йога называется. Идешь и перед собой венечко, чтобы на муравья там не наступить нечаянно. Вот, марли покрывает рот, чтобы микробу не проглотить нечаянно. Ну, то есть, ну, бред. Вот. И вторая часть духовной, в кавычках, жизни подразумевает, да вообще всех бей, потому что жизнь вечная, ты убить никого не можешь. Вот. Духовное. И с точки зрения духовного и то годится. И то годится. Но надо понимать, но мы не понимаем, а когда надо осторожничать и всех любить, и когда вообще никого не жалеть. Как там Кришна говорит, а что ты их жалеешь? Я их уже убил. Когда? Как узнать, когда? Но мы забываем, что мы не совсем духовные существа. Мы не души. Вот я, вот это образование, которое называется Вселенная, воплощенная, я воплощенная Вселенная. И это я говорю не аллегорически, ну реально. Вот у меня есть физика, у меня есть душа, которая прогрессирует в смысле сознания, и у меня есть сверхдуша. И вот это вот все вместе называется человек. Есть другая такая матрешечка, она может называться там волк, лиса, зубр, все что угодно, червяк дождевой, там свои задачи, там другая вселенная. Каждое живое существо вполне самостоятельное и наделено свободной волей. И вот от этой свободной воли зависит, она будет карликом или солнцем. То есть она будет жить счастливо или жить несчастливо. Когда мы переходим в какую-то организованную религию, нам прежде всего рассказывают, что есть духовный мир, что здесь временно, и это фу, и надо от этого отказаться, и счастья тут нету. Вот. Я сразу хочу опровергнуть эту идею, эту коварную идею. Вот это правильное, еще правильное Бхагавад-гита, здесь написано, что счастье И это написано все-все обязанности человека. Вот, права, обязанности, что ты можешь, что ты не можешь. Но нигде не написано, что ты должен быть счастливым. То есть счастье не входит в твою обязанность. Вот читаю. Глава 3, текст 10. В начале творения Бхагавад-гита. В начале творения Господь всех существ сотворил поколение. В начале творения Господь всех существ сотворил поколение людей и полубогов наряду с жертвоприношениями для Вишну. Жертвоприношение, сразу скажу, это возможность отдавать. Не просто от себя куски мяса отрезать и давать, а возможность отдавать. Потому что все, что я, любое слово, например, ну, говорить. Говорить, это значит, я что-то говорю, и меня поняли. Если я что-то говорю, а меня не поняли, значит, я не говорю. Жертвоприношение, я что-то пожертвовал, и у меня меньше не стало. Потому что в результате жертвы я должен вырасти. Если в результате жертвы немножко меньше от меня стало, то это не было жертвой. Это не было, изнутри не было такой санкции, я взял почему-то по правилам и сделал каким-то. Мне стало меньше. Итак, снова, в начале творения Господь всех существ сотворил поколение людей и полубогов наряду с жертвоприношениями для Вишну, благословил их и сказал: «Будьте счастливы этой ягере, жертвоприношением, будьте счастливы». Солнце вот отдает, и оно должно быть счастливо. «Ибо совершение ее дарует вам все желаемое для счастливой жизни». То есть, если ты не будешь жертвовать, счастливой жизни не будет. Солнце не берет, оно дает. Солнце не берет. «Ибо совершение ее дарует вам все желаемое для счастливой жизни и достижения освобождения». Почему у тебя нету счастья? У тебя нету яги, у тебя нету жертвоприношения. Ты не понял, в каком смысле и чем ты можешь отдавать, 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 и у тебя не кончается. Алло, понятно, да? Следующий текст. Это мы еще один гвоздь забьем в голову книжникам и фарисеям. Следующий текст, который говорит. Потому что книжники и фарисеи говорят, ну, то есть... Сатанисты, которые придумали религии, вернее, они не придумали религии, они взяли нормальные религии, нормальные писания и исказили их. Написали их как инструкцию для рабов. Потому что раб счастлив быть не может. Они описали рабство как практику для духовной жизни. А рабство не есть практика для духовной жизни. Духовная жизнь – это любовь, которая замешана на свободе. Вот. Но они некоторые слова там подменили, и в результате люди же поймут, что они не будут быть счастливы здесь. И сказали, счастье будет там, а с материей нету счастья. Читаем самый конец комментария, и не просто конец комментария, это конец 9 главы. То есть последнее предложение 9 главы. Прабхупада пишет. Разумный человек должен стать на путь сознания Кришны и счастливо жить в этом материальном мире. Счастливо жить в этом материальном мире. То есть, оказывается, материя вообще ни чуточки не мешает счастью. Все, что нам не мешает, значит, нам помогает. Я не буду доставать этого Бхактивинода Такура, который говорит Шри Шри Шопанишат, что в материальном мире, не в духовном мире, в материальном мире, в мире материи есть доля твоя, ты должен ее брать и наслаждаться. Наслаждение входит в счастье. Ну не может быть счастья вот без наслаждения. Даже вот для себя. И еще последний гвоздь забьем негодяем в голову, да? Я про себя скажу. Я все-таки зацитирую, если сейчас быстро найду. Я хочу сказать, что Кришна и Шива. Кто такой Шива? Кто такой Кришна? Кришна, у него тело какое? Материальное, духовное, пишут. У Бога какое тело? Материальное, духовное. Духовное. И люди, которые... И мы не можем, и, ну, как сказать, мы не можем подражать ему, но мы можем подражать, например, Христу, потому что слово стало плотью. Дух смешался с материей, получился вот Иисус и ходил там среди нас. Бог ходил среди нас. Кришна или Вишну, Вишну кидает взгляд, называется шампу, на материю, смешивается с этой материей, получается Шива. И поэтому Шиву очень не любят и говорят, он фу, он смешанный с материей, это молоко только сквашенное и поступать так нельзя. Если мы читаем там про Кришну, он и лжет просто так, и игры, то читаем про Шиву, он не лжет никогда. Бог, который надел на себе материю, а мы же такие же, значит, должны мы лгать или не должны мы лгать? Получается, нет. А те, которые лгут и говорят, мы же подражаем Богу, Бог тоже он. Нет, не можем. Бог не лжет, когда он в материи. Не лжет. И поэтому Шиву дискредитировали, сказали, во всех организованных религиях он не котируется. Но у меня на этот счет есть такой текст интересный. Называется «Читание Мангала» или «Матхья Тханда» называется. «Читание Бхагавата» «Атья Тханда». Тот, кто при поклонении Господу делает различие между Кришной и Шивой, совершает оскорбление и будет страдать от проклятия. Все организованные религии индусского разлива страдают от проклятия. Все. Но тот, кто считает их единым целым и с верой принимает прасад Шивы, очень дорог им обоим. Если сейчас в Искон или в читании Сарасват Матха, или там еще где-то в какой-то заявить, что Шива это ну, не отличен, они скажут свят, свят, свят. До свидания. Вот. И теперь, поскольку мы одновременно находимся и в материальном, и в духовном мире, еще раз скажу, мы находимся одновременно и в духовном, и в материальном мире сейчас, а не когда-то будем. Мы сейчас находимся, потому что мы состоим из чего? И этот мир состоит, он же движется, его дух движет, он сам по себе. Он даже по инерции не может двигаться, материальный мир. Должен быть носитель чьего-то желания. Как только желание пропадает, живое, а это дух. Все прекращается. Мы состоим на 2/3, можно сказать, из духа. Если так посчитать, очень грубо, это неправильно будет. Материалистически, но даже материалистически, логически, то есть... Душа и сверхдуша, и всего лишь плоть, которая меняется. Эти какие-то ну, более-менее стабильные, это что-то, ну, его даже как-то учитывать. То есть больше, то есть это контрольный пакет акций, мы духовные существа. Здесь уже мы живем. Параматма и Парамдхама одно и то же. Это Царство Небесное, мы часть Царства Небесного. Должны реализовать. Если ты карлик, в каком-то отношении, комплекс неполноценности, что ты не получаешься, не все, что ты хочешь, получается, ты карлик. Значит, ты просто почему-то зажал Царство Небесное, не выпускаешь его наружу. Или, может, даже предал его. Вот. Давайте я прочитаю, раз мы уж, у нас такое название, чтобы мы поняли глобальность нашей Вселенной и чтобы эта глобальность нас не смущала. Например, вот желтый карлик. Я выписал из этой Википедии. Желтый карлик – тип небольших звезд главной последовательности, имеющих массу от 0,8 до 1,2 массы Солнца и температуру поверхности 5000-6000 по Кельвину. Соответственно, своему названию по результатам фотометрии они имеют желтый свет, хотя субъективно их цвет – воспринимается человеком как наиболее чисто белый. Более горячие звезды будут восприниматься человеком как голубоватые или голубые. Они намного больше. Это уже не карлики. То есть голубых карликов нету. И основным источником их энергии является термоядерный синтез гелия из водорода. Ну, я помню, я как-то этим интересовался, как это все устроено. Ну, звезда проходит эволюцию, и она как человек. Вот ребенок и взрослый и юноша, у них разная красота. Мощный воин уже такой, знаете, отягощен мускулатурой, там, шрамы украсили там его. Он уже не совсем юноша, но там своя красота. И старец, у него может быть своя красота. Настоящий старец вообще должен быть, как не колдун, но личность такая волшебная, которая вот так вот что-то сделала, и все произошло. У него он должен быть более сильным, чем тот воин, как волхв. Почему их цари кшатрии боялись? Вот мы же говорим, что там шудры, у них мало ответственности, значит, малый размах крыльев. Вайши, они более рискованные парни, они могут там это честное слово даже давать. Раньше давали их слово там железное. Шудры не может сдержать свое слово. Дальше кшатрии, которые, может, государством, а кшатрии побаивались браманам. А сейчас браманы, ну нету браманов, они под пятой у кшатриев. И они имитируют браманическую деятельность. Сейчас нет никакой браманической деятельности. Браманическая деятельность – это волшебство. Волшебство. Оно может ритуальное, неритуальное, но это волшебство. Колдовство сколько хочешь ритуального. Для этого не надо иметь браманическую эту природу. Для этого надо продаться темным силам, и они тебе подарят эту возможность. Потом будешь отрабатывать. Колдовать? Нечего делать. А что-то волшебное сделать? Волшебное ты сделал, и он тебе ничего не должен. Ты действуешь как Бог, как представитель Бога. Солнце – представитель Бога. Представитель Бога – это сам Бог. Как этот там, как это называется? Вот страна там, как это называется? Посольство, да? Посольство. Мы – представители Бога. Представители Бога – это кто? Мы все. Не попы, не браманы, не дай Бог. Не, тем более, не вот эти вот. Ну, в общем, это не священники официальных религий. Не раввины, тем более, Божий народ. Нет. Каждый должен быть представителем Бога. В непосредственной близости. Здравствуйте. В непосредственной близости. И эти все товарищи, они говорят, мы представители, обращайтесь к нам как к Богу и так далее. Мы должны быть представителями. Тогда мы солнце. Вот в этом случае мы зажжемся. Если мы не представители. Понимаете, как это важно? Или ты хочешь быть карликом? У нас всего два варианта. Либо я солнце, либо я желтый карлик. Либо я представитель Бога, со всей силой и полномочиями, либо со всей силой и полномочиями реального, либо я инвалид, от кого-то зависящий. Прочитаем про звезды, да, про звезды, что они разные. Соответственно, своему названию по результатам фотометрии они имеют желтый цвет, хотя субъективно их цвет воспринимается человеком как более белый, чистый. Основным источником их энергии является термоядерный синтез гелия и водорода. Вот. Вспомнил, что хотел сказать. Эволюция звезды. Звезды не так вот раз и появились. Вот человек, он появился как зародыш, потом народился, непонятно что такой, карлик непонятно что, свернулся, да. Потом ребенок, потом юноша, потом... И вот эта звезда, она тоже. Сначала вот солнце, например. Вот такая масса, небольшая масса, карлик. Но она горит, и она дает жизнь. И знаете, даже белый карлик, он мало жизни дает, но он дает жизнь. И даже черный карлик дает какую-то другую жизнь. И даже черная дыра тоже какую-то другую жизнь. Вот там инфернальные сущности, всякие там черти вот эти, вампиры космические, вот они оттуда. Приезжают сюда поживиться. Потому что черные дыры, они засасывают все вокруг. Есть такие люди, у них есть такая жилка, чтобы им не хватает. Но я хочу сказать, как только ты становишься карликом при любых обстоятельствах, то есть ты инвалид, тебе ничего-то не хватает. Ты будешь подсасывать, и поэтому отношения и вся жизнь твоя испорчена. И вот сейчас горит на солнце водород, превращается в гелий. Потом будет гореть гелий. Звезда будет не такая желтая уже. Не такая желтая. Вернее, она пожелтеет, но будет распадаться на более тяжелые элементы. Более тяжелые. Синтез происходит. Вот когда мы вот звезда отдает, там происходит синтез элементов, более сложный. Если ты отдаешь, человек отдаешь, у тебя усложняется сознание, мозг. Ты начинаешь более сложные операции делать. Более сложные, это значит, у тебя больше отношений. Тебе Бог больше доверит территории. Территории. Потому что если счастье, это когда моя территория, мое влияние растет. Если это не растет, просто попробуй у кого-то что-то немножко убери. Чуть-чуть здоровья, чуть-чуть еды, чуть-чуть жилплощади там урезали, да, ты почувствуешь себя несчастным. Поэтому мы всегда должны расти. Расти можно вглубь, вширь, куда угодно. И счастье заключается в этом. А потом... Звезда как бы стареет. В этот момент, сейчас момент стабильности. Вот этот шар, огненный шар, вот, понимаете, он взрывается. Да. Вокруг там давление огромное. Там же давление. И тем не менее, гравитационная сила удерживает это в куче. Но каждую секунду Солнце отдает. Мы должны. Отдает несколько масс Земли. Такую массу за счет излучения, и оно теряет весе. И наступает момент, когда наступит момент такой, когда Солнце наше, вот эта сила гравитационная, станут меньше, чем вот просто вот эта огонь, реакция вот эта термоядерная. И Солнце поплывет и сожжет всю Солнечную систему. Это будет стадия красный гигант. Но это не такое же Солнце горячее, это потому что оно будет плотность в 5 раз меньше воздуха. Да? Это хватит, чтобы сжечь сейчас атмосферу, где она есть. Вот, и всю биологию уничтожить. Вот. И когда вот эта оболочка выплывет и уйдет дальше, в стадии красный гигант, гравитация превысит силу. И Солнце начнет сжиматься, сжиматься. И оно будет помещаться, это будет нейтронная звезда, в Садовом кольце Москвы. Но гравитация ее будет сильнее, чем сейчас. Качественно другая. Гравитация, воздействие. Понимаете? Она начнет все засасывать. Да. Посмотрите, и старый человек, который вот он что-то там, как у него, структурировалось по-другому. Знаете, что такое, чем отличается нейтронная звезда от чего-то другого? Это я не просто так говорю, чтобы вас просветить, кто не учился там по физике. Вот, атом водорода, вот ядро, и вот 5 копеек это ядро. Если сравнить. И 5 километров вокруг вот это мотыляется вот этот вот электрон. Просто электронное облако называется. Это не частица, это чисто условная модель Бора. Вот. А теперь представьте, в 10-километровую сферу диаметром засунуть сколько можно этих пятаков? Насколько увеличится масса? Вообще не вкладывается в голову. Насколько? И вот когда вот эти все электроны, вот это все просто сомнется вот так вот, сложится, внутрь все начинает складываться, архивироваться, я начинаю все понимать. И влияние такого человека, который все понимает, огромно. И вот старец должен быть таким. Должно быть влияние. Потом, кстати, черный карлик, потом, может быть, если в этот черный карлик ударит какая-то еще по Божьему произволу что-то. Вот, потому что черный карлик это вообще не выпускает ни информации, ни никакого сигнала. Представьте, если так Вот встал на черный карлик, фонариком посветил, то свет вот так вот раз и уйдет сюда. Хотя я, если встану туда, я рассыплюсь на составляющие, даже не на атомы, а на первые элементы вот те. Да, все. Но там тоже есть жизнь, там тоже есть сознание. И, я бы сказал, очень серьезное сознание. Потому что если там что-то случится, из этого карлика может вспыхнуть сверхновое, которое займет по массе, по объему, по весу больше, чем это Солнце, чем наша Солнечная система. Понимаете? Материя как бы берется не из ничего. Творческий процесс. Вот. Мы фиксируемся на каком-то этапе, на этапе молодости или на этапе вот стабильности, если молодость не состоялась нормально. Да. Некоторые говорят, а я вот там, как этот, кто-то говорит, вот я болел, потом занялся там по сытину, и вот я теперь у меня такое здоровье, и пропади пропадом такая молодость. Ну, счастья не было тогда, но счастье должно быть всегда. Я всегда должен быть звезда. Солнце — это всегда солнце, как бы ты ни называл. Карлик черный, карлик белый, карлик там красный гигант, но ты должен быть солнцем. Ты должен давать, и внутри у тебя должны быть синтез каких-то элементов, синтез твоего сознания. Синтез — это ты понимаешь, что врагов-то нет, все правильно, ничего лишнего нет, если сам не нахапал.
Спасибо. Да. Например, по улице, и человек, на машине, знаете, летний метров на 30 исходит такая вот энергетика.
Я понял. Раз мы были на Хортице, и там одна женщина, которая, ну, просто была зациклена на очищении. И вот она такие мантры, и вот они в таких лотосах, и в лотосе вверх ногами может сидеть, и вот она такая ходит вот так вот. Но если кто-то матюкнулся, она так, как пришибленная. У нее как шкура содранная. Ну, вот. То есть есть... А другие люди, которые вот, и мы там сидели, был какой-то костер, мы там хлеб на костре вот так вот что-то пели, что-то под гитару, вот, и рядом кто-то матюкнулся, она одна заметила, а все они даже не заметили, они были как-то сфокусированы куда-то. То есть есть ты раненый, значит, ты не просто, ну, могущественный, ты, ну, просто цыпленок, которого задавит любой словом. Вторая стадия, ты этого не замечаешь. И третья стадия, при тебе этого не происходит. Просто твое присутствие делает вокруг в каком-то, ну, диапазоне, в каком-то радиусе. Да, то, никто матюкаться просто даже не знает он тебя, спиной он к тебе стоит, что ты есть, не есть. То есть ты доминируешь, как тот черный карлик. Черный карлик, страшное название, да?
Сегодня с детьми имел опыт, и вот при этих же детях другие дети матюкались. Эти дети вообще не реагировали. Они не замечали такое чувство, что...
Да. Ну, защита. Мы так, как, знаете, параллельные вселенные. Вот. Поэтому мы должны знать свое, где мы смелые, где мы храбрые, где мы могущественные, да? Вот, тогда мы будем солнцем. Если мы преждевременно раскроемся, это ничего хорошего. Итак, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что нету материального мира вот здесь, в этой вселенной, нет материального мира. Есть каша материального и духовного. Есть состояние материальной жизни, есть состояние духовной жизни. Я вам как вещдок зачитываю, значит... Глава 9 называется «Самое сокровенное знание». Самое сокровенное. То есть великую тайну вам открываем. В комментарии Прабхупады он в конце пишет: «Милостью Господа такой бхакта никогда не возвращается в это материальное состояние жизни». Тут не написано, что он помрет и не вернется. Ну, в новой редакции, конечно, все изменили. Там убрали, ну, много чего убрали, не хочу про это говорить. Изменили. Кстати, интересно, когда вышла вот эта мерзость, которую нарисовал Бхактивиньяна Госвами, называется Бхагавадгита, это совпало почему-то. Я сначала не обратил внимания, потом мне носом ткнули Суд над Бхагавадгитой, помните, был суд над Бхагавадгитой? Так вот, знаете, когда был? Как только он ее выпустил, состоялся суд над Бхагавадгитой, и судили его книгу. А его книга такая сопливо-толерантная, что к ней не продерешься. Основная была задача, что она, Бхагавадгита, экстремистская книга. Если бы судили красную Бхагавадгиту, она бы этот суд не выдержала. Понимаете? И таким образом произведение Бхактивиджнана Госвами было прославлено. Это говорит еще о том, что тут нету никакой давно религии, есть серьезная политика на государственном, на мировом уровне. Что как только, значит, рассказали про храм и собрали там определенное количество денег, сразу же там появился Кураев, христианин, и начали там эти войны происходить. Почему? Это был сговор. Как только выпустили эту, там сразу до этого никто Бхагавадгиту пели, там пионеры, вот я рассказывал, да, во всем Советском Союзе. Никто против них, христиане, ну бубните там всегда, бубните. Нет, суд надо было организовать. То есть наверху это сговор, сатанинский просто сговор. Мне один человек говорит, вот там, Вайшнава Прана, вы там говорите, вот, ну, конечно, вы когда начинаете про ИСККОН, да, про этих вот этих самых лжегур и все такое, ну ладно. Но сегодня я буду говорить о личной жизни. Но личная жизнь зависит от того, насколько мы правильно относимся к разным организациям, к социуму. Просто думаем о них. Мы можем не состоять там, не иметь там членство какое-то, членский билет, платить какие-то там чего-то. Но насколько мы как относимся, как мы понимаем, что это за организация, зависит наша личная жизнь. Потому что именно это сбивает. Личная жизнь. Личная жизнь. Там каждое солнце. Вот семья. Семья. Все друг друга помогают. Никто не ущербный. Более того, если у кого-то что-то где-то захромало, другие кидаются на помощь, это любовь. Это даже, потому что если некому послужить, то есть нет причины служить, как-то даже неинтересно, да? Вот эти недостатки даже воспринимаются как вот как драйв какой-то, что-то я смогу что-то сделать еще, да? То есть там нет недостатка. И на вот этом вот это все клеится. И оно клеится тогда, когда этот клей у нас внутри, а не снаружи. Внутри. Тяга изнутри идет. Настоящее. Настоящее. Как вот в том фильме «Желтый карлик», там показаны ненастоящие отношения. Я никому не рекомендую этот фильм смотреть, но у кого нет любви, тот будет смеяться и скажет, очень хорошая кинокомедия. Если кто-то влюбленный, он скажет, ну нет. Он будет плакать. Мы даже так немножко так поплакали, думаю. Знаете, как, знаете, вот разные, вот Челентано, помните, «Укрощение строптивого», да? Они сели перед телевизором, она хохочет, он плачет, да? Потом она упала, он говорит, так смеяться же надо, это же должно быть смешно. На одно и то же действие мы по-другому реагируем, в зависимости от чего? В зависимости от нашего состояния жизни, материальное или духовное. Материальное и духовное. И материальные и духовные, они никогда не склеются и никогда не помирятся. Любовь, говорит, ну, любовь, она клеит все, но дух с материей она не склеит. То есть материальное поведение, она не оправдает никогда. Не оправдает. Любовь не оправдает гомосексуализм. Любовь не оправдает педофилию. Вот не оправдает. Любовь не оправдает сатанизм. Людоедство не оправдает. Почему? Потому что это деградация. До этого еще надо было дойти, до людоедства, до инцеста. Сейчас это легализируется и преподносится как любовь. Как только одно узаконили, сразу очень торопится в прессе следующий этап деградации раскручивать. Вот. Против этого можно... Где мы солнце? В семье ребенок солнце, конечно, солнце, а он карлик по сравнению с папой, с мамой. Но он солнце, и они вокруг него, и он дает радость. Мама другое солнце там, она там какой там голубого класса там или какого там класса звезд. Но она тоже солнце, вокруг нее все крутится. Папа это другое солнце, И все, каждый солнце, каждый дает друг другу. В семье такие отношения. Раньше были вот коммуны, но коммуны почему-то, когда делаются, их сразу объявляют религиозными. Раньше были социальные коммуны. А почему, вот скажите, кто-то думал, почему американцы уничтожили всех этих индейцев? У них были коммуны. Ну, кто-то смотрел фильмы про индейцев, как они жили. У них что, иерархия какая-то? Ну вот вождя выросли. Вот какой-то у них шаман тоже какой-то там потомственный. Но остальные, что сильно это, у них что, было такое подчинение, что вождь сказал и все. У них какие-то там были собрания, что-то говорили, меняли законы по необходимости. И их всех уничтожили. Уничтожили. Потому что в семье солнце всегда остается. Сейчас уничтожается семья. Но сначала уничтожились как общественная формация. И поэтому какая религия, смотри, это называется секта, где солнца нет. Где вместо солнца вот конкретный кто-то. В настоящей религии с большой буквы, все большие буквы, каждый из членов этой общины солнца. Каждый должен. Дочитаю. Самым известным желтым карликом является Солнце. Ну еще бы, да? Другие известные звезды. Тао Кита, Альфа Центавра. Кстати, Альфа Центавра для нас самая близкая звезда. Всего 1.5 парсека, если чему-то говорит. 4.5 световых года. Ближе звезды нету. Альфа Центавра. Альфа Северной Короны и 51-я Пегаса. Хочется поделиться ненужным знанием, знаете? Вот вам хочется поделиться ненужным знанием? Вот я хочу блеснуть, что я вот изучал этот вопрос и знаю, что если вокруг нашего Солнца ввести радиус 16 световых лет, то туда попадает 40 звезд. Из них только две похожи на наше Солнце. То есть если мы хотим найти братьев по разуму примерно вот с такой биологической основой, мы найдем только две звезды. И они находятся в противоположных направлениях, где-то на 11 световых лет. Так вот. То есть какая редкость. Вся остальная жизнь на нас не похожа. Просто другое излучение, другая, даже биологии нельзя называть. Время жизни желтого карлика составляет в среднем 10 миллиардов лет. Не так уж много, да, как у человека. Видите, все ограничено. После того, как сгорает весь запас водорода, звезда во много раз увеличивается в размере и превращается в красный гигант. Хочу провести аналогию. Ты должен сжечь свой запас водорода и правильно. Когда ты правильно его сожгешь, у тебя здесь будет какая-то... Неправильно сожгешь, кому ты отдашь? Сразу ты карлик. Примером и превращается в красный гигант. Примером такого типа звезд может служить Альдебаран. Красный гигант выбрасывает внешние слои газа, образуя тем самым планетарные туманности. Ядро коллапсирует в маленький плотный белый карлик. Ну, бывает коричневый, красный, субкоричневый карлик бывает. И что я хочу сказать? Чем отличаются искусственные отношения от естественных отношений? То есть, когда ты солнце или когда ты карлик? Когда в семье все, каждый из них солнце, и это можно назвать семья, или это они просто как-то вот вместе как-то очутились и никак не могут построить свои отношения. И доставляет всяким психологам какой-то доход такой стабильный. Или в религии начинают ходить, давайте помолимся, чтобы у нас все было хорошо. Нет вот отношений. Настоящая семья, у них как шкуры нету. У них внешнего этикета нету. Там муж может ноги на диван закинуть, то есть он может расслабиться, они друг друга не стесняются. Там нет этикета. Вот у нас нет таких вот, потому что мы не совсем семья, и тут есть какие-то внешние приличия. А там нету приличий. Почему? Потому что они срослись нутром, нашли друг друга. И поэтому они хотят еще ближе быть вот так вот. Они тискают друг друга вот так вот. Вот прям вот так вот, хочется вот так вот, прямо вот, чуть не съесть друг друга. Своих детей друг друга обнимаются. И это может быть даже вот два воина воевали в одном окопе, потом я видел, когда они встречаются, они вот так друг друга хотят задушить просто. Потому что что-то было, у них есть общее дело. Общее дело, в семье есть общее дело. Если внутри нету ничего, наружная оболочка требует хорошей постройки, как этикет, как поведение, чтобы от меня не пахло, понимаете? Чтобы я там причесанный был, потому что если я чуть расслаблюсь, сразу фу, внутренне-то не стягивает ничего. И вот ходят как мебель, это карлики. Им нужны психологи всякие, и у них просто, и они все время занимаются тем, что скрывают свое нутро и боятся расслабиться. Боятся расслабиться, да, чтобы нутро раз, ты вон какой, как, ты вот какая, боятся, да, и вроде это правильно, да. Смотрите, что отличает семью карликов от семьи звезд. Честность. И больше ничего. Вот в этом фильме «Желтый карлик» была такая вещь. Там всего один положительный герой, можно сказать. Там вот этот Абдулов, он написал, я не помню, как эти их там звали по фильму, он написал красный этот «Желтый карлик». Какая-то женщина, которая прочитала эту книгу, она плакала над этой фильмой, над фильмом, над книжкой, да. Вот. И как бы сын Абдулова, ну, я не помню, как его называли там, через окно они видят там универмаг, этот его сыночек зачастил за какой-то продавщицей. Ну, ему лет 20, ей лет 30. И они сразу, что же надо делать, что же надо делать, и жена говорит, ты давай отбей, чтобы он понял, что она с кем-то там изменяет и все такое. Вот. И потом он не просто отбил, он там с ней переспал там. А потом оказалось, она прочитала его книгу. Она как его увидела, она, так это вы написали, говорит, а я плакала. И он понял, какая-то родственная душа. И он тоже пишет вот эту книгу и говорит, ну не должно так быть. Мы вот карлики, мы должны быть как солнце. Мы не должно так быть. Но жизнь такая, и вся жизнь мне говорит, что мы карлики, и будем карликами, так мы и останемся этими карликами. Он такой пессимист, но он изнутри желание, чтобы жить правильно и естественно, жить честно. Но он не находит в себе силы вот это. Все время что-то вот надо вот такое химичить. Потом выясняется и жена ему там, и сын не совсем его. И вот это единственный человек, который вот там продавщица 30-летняя, она уже там забеременела, она все время говорила правду. И она, когда увидела этого Абдулова, она так в него влюбилась, и она понимала разницу в возрасте. И в сексе-то он не очень, она прямо прямым текстом сказала, говорит, ну разве это главное? И было видно, что она из всех настоящих, она одна правду говорила, и она, ну, как бы менее с точки зрения презентабельной, менее правильная, как все. Вот все правильные, но все лгут. А она лучше, и она чище. И фильм закончился, что она все-таки там вышла замуж за сына. И все знают эту тайну, что папа этого сына переспал с ней. Там, ну, такой вот ужас. Такой ужас. И, ну... И на такой печальной ноте, что вот мы такие карлики. Вот идея была заложена такая правильная. И по фильму видно было, что она обладает силой, эта женщина. Вот так. Мне кто-то говорит, ну а что вот если вот, вот женился или замуж я вышла, вот уже дети, но нет любви, что делать? Что делать? Если где-то что-то там позовет, я говорю, что делать? Я говорю, не надо ничего делать. Есть режим искусственный, без любви, и есть режим естественный, с любовью. Раз ты уже встряпался в это самое, без любви, ты не живешь в настоящем, ты не живешь здесь и сейчас, не живешь. А раз ты искусственный, естественно, оно само растет. Отоспался, где-то царапина, все прошло. Да? Искусственный не пройдет. Искусственный, вот стол. Ножка сломалась, бери молоток, там что-то стамеску, там гвозди, делай. Пока ты не сделаешь, сама ножка не вырастет у стола. Потому что это искусственное образование. Искусственная семья, если ты живешь не здесь и сейчас, а думаешь о прошлом и мечтаешь о будущем, требует вложений в поте лица. Ты это делаешь в поте лица, хочется же выйти в настоящее. Ну как, честно делаешь, честно. И тебя только Господь оттуда выведет. А когда же амнистия, за что мне это, каторга? Ну ты сам ее заказал, ты еще не наелся. Потом, когда тебе надоест, Господь тебе даст такое предложение, от которого ты не можешь отказаться, это и будет амнистия. Только любовь является амнистией твоей, вот, твоих вот этих всех дел. Она амнистирует, и ты, тогда твои счета, векселя закрываются. Если нет любви, вот это плохо, я это бросаю, ты накручиваешь еще больше кармы. Дам ответственность. Да, искусственно сделал, да, поддерживаешь некоторые время, честно поддерживаешь. Не более того. Как мне это... Один человек мне вот звонит, говорит, а что делать? Мне жена изменяет. Я говорю, ты уверен? Да, изменяет. И они это там преданные оба, да, занимают какие-то посты в иерархии кришнаитской. Вот она, вот у меня вот все в порядке, все хорошо. Я говорю, ты ее вообще любишь? Он говорит, ну как-то вот хорошо. Ну если ты любишь, то отпусти ее. Он говорит, ну не то чтобы, но вот, как-то одному как-то вот некомфортно, понимаете? Некомфортно. Это не любовь. Любовь это когда я не о себе беспокоюсь, а та женщина говорит, причем она не первый раз там была, потом 10 лет прошло, потом появился новый объект на горизонте, она ему открытым текстом говорит, ну давай, ты же мужчина, давай все вот это майно, а ты же опять гол как сокол. И там. Я говорю, знаешь что, у нее любви тоже нету, знаешь, давай что сделаем, развод, всю мебель пополам, пойдет она к нему или нет, давай посмотрим. Потому что если женщина или мужчина влюбился, он уходит, и у него нет материальных претензий. Любовь все восстановит. Он говорит, давай, раз. И она перестала разводиться сразу. Понимаете? А вот так очень хорошо проверяется материальными вещами. И говорит, да, а то приходишь как-то вот уютно, семья и все такое. Вот. И там вот эти все этикеты. А да, там по весне женщина что-то там встряла в голову, ну и прошло. Это не была любовь. Любовь дает силы, любовь дает могущество, любовь дает все, и не надо никаких ни денег, ничего. Все будет. Вот что такое любовь. Любовь это жить в настоящем. Жить в настоящем. И мы тоскуем по настоящей жизни. По настоящей жизни. Не просто она и беззаботная, но и она очень могущественная жизнь. По настоящим отношениям, по настоящим делам. Я хочу поставить вам песню одну, чтобы вы послушали. Эта песня много раз. Это группа Стаса Намина. Они когда уже пожилые пели эту песню, там оркестр, аранжировка и все. Но я нашел и другие исполнители. Называется «Ностальгия по-настоящему». «Ностальгия по-настоящему». Но я поставил, где они вот такие молодые, худенькие, и где у них на руках еще мышца не наросла, вот этот вот, как они поют. Мне показалось лучше.
Будто сделал я что-то чуждое, или даже не я, другие. Упаду на поляну и чувствую, по живой земле ностальгию. Нас с тобой никто не расколет, но к когда тебя обнимаю. Обнимаю с такой тоскою, будто кто-то тебя отнимает. Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую, не по прошлому ностальгию, ностальгию по настоящему. Досыта, но как чудо ждут настоятельно, так и ожидаю доступа без посредников к настоящему. Что прошло, то прошло к лучшему. Но прикусываю, как тайну, ностальгию по-настоящему.
Раз уж мы... Это не полный текст песни. Я хочу вам зачитать полный текст. Сейчас я его найду. Так. Вот полный текст. Прямо куплетов нету. И вы сейчас поймете, почему. Это был исполнитель, кстати, Андрей Вознесенский написал. Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую, не по прошлому ностальгию, ностальгию по-настоящему. Будто послушник хочет к Господу, ну а доступ лишь к настоятелю. Так и я умоляю доступа без посредников к настоящему. Будто сделал я что-то чуждое, или даже не я, другие. Упаду на поляну, чувствую по живой земле ностальгии. Когда слышу тирады подленькие оступившегося товарища, и ищу неподобия подлинника, по нему грущу настоящему. И когда мне хохочет в рожу идиотствующая мафия, говорю, идиоты в прошлом, в настоящем рост понимания. Хлещет черная вода из крана, хлещет рыжая, настоявшаяся, хлещет ржавая вода из крана. Я дождусь, пойдет настоящая.